Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Наших слушателей традиционно, регулярно приветствую и приглашаю к нам на сайт radiosputnik.ru, к нам в телеграм-канал. Там можно почитать цитаты гостей нашего эфира. Там можно свой комментарий отправить в чат бот «Радио Спутник». Есть мессенджер WhatsApp 968-766-3311. В этом часе говорим про Бразилию. Все знают, кого там много из животных. Какое-то там самое популярное мужское имя. Про это только ленивый не пошутил. Ну, я не ленивый, но и шутить не буду. А меньше 2% отделили на выборах уже бывшего президента Жаира Болсонару от будущего, кстати, тоже бывшего, Лулы да Силвы. Он уже руководил страной с 3 по 10 годы, после этого еще и отсидел, и Лула, кстати, стал вторым в истории бразильским лидером, которому удавалось вернуться на этот пост через несколько лет после первого ухода. Ну и пока лидеры других стран поздравляют да Силву и выражают надежду на укрепление сотрудничества, есть вопросы, как и с кем будет Бразилия сотрудничать в будущем. Да, есть внутренние вопросы, которые необходимо решать, но, конечно же, бразильцы в первую очередь хотят непосредственно этого, но есть определенная заинтересованность и в других странах, поэтому об этом тоже побеседуем, а не только про второй тур выборов в Бразилии. Людмила Окунева с нами на связи, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, эксперт в Бразилии. Людмила Семеновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если вы не против, давайте сначала прям непосредственно вот про эту ситуацию вокруг выборов. Насколько была ожесточенная борьба? Потому что, если смотреть абсолютные показатели, меньше 2% разница. Это, в принципе, да. Если перекидывать, ну, как бы на человеческие цифры, то это вообще 1%, потому что забирая у одного, ты прибавляешь другому. То есть, насколько там серьезное было политическое противостояние? Насколько сильно ожесточенно и сами кандидаты на пост президента Бразилии, и их стороны, ну, как это сказать, сошлись в клинче, уж простите мне такую боевую терминологию.
Вот вы совершенно правильно сказали, сошлись в клинче. Это очень хорошее определение для нынешних бразильских выборов. Борьба была ожесточеннейшая, борьба была острейшая. И, наверное, это были первые выборы вот, во время демократического периода, то есть после 1985 года, это уже 8-е демократические выборы, когда была настолько ожесточенная и настолько острая борьба, совершенно непримиримая. Это даже, в общем, не очень характерно, как я уже сказала, для все череды вот этих президентских выборов. Значит, поскольку речь шла о двух разных альтернативах, о двух разных парадигмах, моделях будущего развития Бразилии, они абсолютно взаимоисключающие, они абсолютно разные, и с этим было связано. Ну и, конечно, также было связано с типом лидера, с типом политического лидера. Абсолютно разные персонажи политические, так сказать, противостояли друг другу. Поэтому борьба действительно до последнего момента была очень острой, и вы совершенно правильно отметили, что минимальный разрыв. Вот такого разрыва минимального тоже, это впервые, такого не было. 1,8%. В исчислении, если вот по голосам, как так сказать, по голосованию, вот живые голоса, то это чуть больше 2 миллионов голосов. Что для электората в 156 миллионов, в общем, конечно, очень мало, это крошечная разница. Это разница, которая равна, наверное, статистической погрешности. Это говорит о том, что просто подтвердилось вот сейчас на выборах та максима, о которой все говорили, что Бразилия крайне поляризована. Бразильское общество расколото на две части. Почти что пополам, ну, практически пополам. И, конечно, сейчас, конечно, Лула одержал абсолютно чистую победу, убедительную победу. Его все поздравляют, его поздравляют бразильцы, демократическая общественность, все его сторонники, народ его поздравляет, который в нем вообще души не чает. Его поздравили мировые лидеры, его поздравил президент России Владимир Владимирович Путин, его поздравил Байден, Макрон, вообще латиноамериканские президенты. Все, это победа неоспорима. Но правильно будет утверждать и то, что ему было очень трудно победить, но это было бы, ему было легче победить, чем управлять, скажем так, вот дальше.
А, Людмила Семеновна, разрешите я уточню как раз, вот именно сейчас, чтобы не идти в будущее, чуть-чуть вот про предыдущее прошлое, прям про недавнее прошлое спросить хочу, чем кандидаты брали? То есть, грубо говоря, что предлагали электорату? Понятно, что все небо в алмазах и светлое будущее обещают, но тем не менее, на какие темы напирали особенно? Потому что в Бразилии есть свой ворох проблем, причем как постоянных, условно говоря, с уровнем уровнем же жизни, так и вот каких-то новых. Есть и что-то, не знаю, и с природными, с экологическими моментами. В первую очередь экономика, наверное, волнует. На что обращали внимание? Да. Что ставили главным?
Значит, главные темы, центральные темы, вот вокруг которых фокусировалась вся борьба, это экономика, это социальная сфера, это коррупция и это демократия, вообще демократические принципы. Вот. И вокруг этого, так сказать, все шло. Вот вы сказали о том, что Лула успела сидеть в тюрьме. Это правда, он успела сидеть в тюрьме, но Верховный суд его полностью оправдал. И не просто оправдал, а признал, что те обвинения в коррупции, которые были ему предъявлены, они были сделаны предвзято, они были абсолютно политически мотивированы, и они были связаны с тем, чтобы убрать его из прошлой кампании президентской 2018 года. И не дать ему соревноваться с президентом, который победил тогда, Жаиром Болсонаро, которого он тогда бы победил. Потому что даже находясь в тюрьме, он бил рекорды рейтингов. И намного...
Да, это парадоксальная была ситуация, абсолютно точно.
Он мог уже тогда победить. Но его тогда вывели из этой президентской гонки. Поэтому здесь, так сказать, сейчас Болсонаро ему предъявлял вот на дебатах и просто, так сказать, на разных там митингах и предвыборных всяких акциях, предъявлял ему претензии, говорил, что он коррупционер. Он его прямо так называл, он вообще его очень нехорошими словами обзывал буквально. Это, наверное, недостойно, в общем-то, президента, как мне кажется. Очень так грубо, в общем, себя достаточно вел. Вот. А ведь он же был оправдан. Он же был полностью оправдан. С него были сняты абсолютно все обвинения. Ну, Лула в ответ парировал, что и окружение Болсонаро тоже замешано, так сказать, в коррупционных скандалах. Естественно, отрицая свою замешанность, потому что она действительно... Ее и не было. Ее и не было. Да потом еще она была, и он был еще и оправдан. Вот. То есть у них были очень много таких перепалок, очень много таких нападок, и все, и как бы не было вот таких вот четко очерченных программ, чтобы можно было, знаете, так, переплести программу в книжечку и ее по вечерам перелистывать и читать. Конечно, такого абсолютно не было. Их действия, которые они собирались бы делать, они вырисовывались в ходе вот этой жуткой полемики. Иногда удары ниже пояса, это наблюдать было, ну, прямо скажем, необычно, так, мягко говоря. Вот. Но что Лула? Лула, конечно, хочет... снова воскресить, снова, так сказать, восстановить ту программу, очень успешную, с которой он уже управлял страной в 2003-2010 годах. Ведь по окончании его президентства, тогда двухмандатного, два мандата было, он ушел с президентского поста без права переизбрания, потому что третьего срока подряд нету в Бразилии. И он ушел с рейтингом 85%. Это совершенно небывалая вещь. Такой рейтинг может быть у действующего президента, у того, у которого есть там какое-то будущее. А здесь бразильцы знали, что он уже уходит. Ну, он может через срок, через два срока, он может баллотироваться, но подряд не может. И они ему дали такой высочайший рейтинг. Он был успешным президентом. Его не случайно называли самым популярным президентом в истории Бразилии. Он провел преобразование, которое преобразили социальный имидж Бразилии. Он вывел из... посредством своих реформ, вывел из состояния крайней бедности, нищеты десятки и десятки и десятки миллионов людей. Это для Бразилии было колоссально. И Бразилия стала тем, что называется восходящей державой. Это ведь повлекло за собой и рост экономический, и это повлекло за собой ее, так сказать, весомую роль в международных делах, на мировой арене. Это же действительно все очень взаимосвязано. Внутренние дела и внешнее позиционирование страны, это же связь, так сказать, здесь абсолютно непосредственная. Вот. И поэтому, и, конечно, Лула хочет сейчас повторить это. Он хочет, тем более, это связано с тем, что во времена правления двух предыдущих президентов, те, которые вот нынешний предыдущий, еще до него один, в общем, все это реформирование, в общем, оказалось под ударом.
А там же был Темер и была Дилма Русеф, которая сторонница,
да,
Лулы, чуть не ближе, чуть ли не ученица.
Она продолжала, она была сторонницей, преемницей, она продолжала. Я имею продолжала линию Лула. Я имею в виду после импичмента руссов. Угу. После ее импичмента там был, так сказать, президент, который довел, так сказать, до конца президентский срок по Конституции, как это принято, правоконсервативный политик. А затем были выборы 2018 года, где победил правый радикал Жаир Болсонару. И вот во время, вот в этот период, в общем, эти реформы, они, так сказать, ну, очень сильно пострадали. И Лула, конечно, сейчас выступает с, так сказать, с тем, чтобы вот эту модель, которая оказалась очень успешной, чтобы ее восстановить.
Людмила Семеновна, начнет, тире, продолжит, тире, вернется Лула? Что будет первым делом делать? Потому что вы очень примечательную вещь сказали, что как-то обращали внимание по большей части на эмоции, а программу-то предлагали, ну не то чтобы одинаковую, но на моменты обращали, и на одинаковые, что Болсонару, что Да Силва. Что сейчас самое первое важное сделать Да Силве, чтобы и утвердиться, и напомнить о себе, и, ну, как-то в последнее время периодически президенты, лидеры быстро могут улететь?
Да. Ну, я думаю, что он начнет с социальной сферы, которая претерпела, в общем, прямо скажем, деградацию при нынешнем... Пока еще это нынешний президент. Пока еще нельзя нынешнего президента...
До Нового года, да?
Потому что по Конституции до конца года... Ага. До 31 декабря включительно он является действующим президентом. Лула вступает в должность 1 января 2023 года. И это официальное вступление в должность президента. Вот, поэтому до конца... А сейчас будет переходный период. Вот, поэтому сейчас до конца года Жаир Болсонару действующий президент. Значит, деградация социальной сферы имела место. Появилось 33 миллиона голодающих. То, чего не было во времена Лулы абсолютно. То есть он... Принял страну с этим когда-то, в 2003 году, но дальше-то он сумел это устранить, и он теперь хочет опять это повторить. То есть ему, так сказать, он получает сейчас страну в таком состоянии, что ему нужно повторить вот те свои успешные реформы. Но здесь я хочу сделать оговорку. Сейчас ему это будет сделать намного труднее, чем он это сделал тогда. Тогда была совершенно другая обстановка, в том числе в мировой экономике. Бразилия ведь страна-экспортер. И тогда была очень, так сказать, благоприятная обстановка. Внешнеэкономическая конъюнктура благоволила Бразилии. Были высокие цены на сырье, на аграрную продукцию. И такой золотой дождь, который пролился тогда на Бразилию, он ведь и позволил провести это социальное реформирование, потому что были средства, были инвестиции, были поступления, так сказать, валютные и так далее, и так далее. И на эти средства проводилось вот это социальное реформирование. Сейчас ситуация совершенно другая. И вот как он сможет, насколько он сможет повторить вот тот действительно реально успешный опыт, это только покажет время. Только покажет время. Ну и потом еще одна трудность у него есть. Ведь действительно страна расколота. Да, он победил, да, победа его чистая. Но страна расколота,
да,
ровно пополам.
Да, почти 50% проголосовали за Болсонару. Угу.
Простите, да. Расколот политический класс. Резкое поправление парламента... обеих палат, так сказать, резкое поправение. Там в основном представители правых правоцентристских партий. Губернаторский корпус. Из 27 губернаторов только 4 – это выходцы, так сказать, и члены партии ПТ, то есть вот партии Лулы.
Рабочая партия,
да. Остальные – это правый центр, так сказать. Другое дело, Лула – это очень договороспособный политик. Это настоящий политический модератор. Это его, как бы, ну, знак качества, что ли, как политика. Он очень хорошо умеет ладить, договариваться с противоположным, так сказать, лагерем, находить общие какие-то точки соприкосновения. И ему это уже неоднократно помогло. И очень сильно, кстати, помогло в этой предвыборной кампании. Потому что он сумел создать очень широкий фронт тех сил. Это были не только левые силы. Это был широкий фронт тех сил, которые его поддерживают. И благодаря этому, в том числе и благодаря этому, он тоже победил.
Людмила Семеновна, я уж прошу прощения, у нас времени не так много. Вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации, вот как она есть сейчас. Абсолютно убежден, не раз еще про Бразилию будут у нас эфиры. Будем к вам тоже обращаться за подробным комментарием. Людмила Окунева на Радио Спутник.
В эфире Радио Спутник.
Ну, внутрибразильские дела для бразильцев, естественно, намного важнее, но со стороны тоже очень любопытно. Бразилия — это страна-участница БРИКС. Бразилия находится на одном, как сказать, в одном полушарии, на одном куске суши пространства с Соединенными Штатами. Что там, как там, в международном смысле будем разбираться сейчас. Владимир Васильев с нами на связи, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
День добрый всем нашим слушателям и нашему ведущему тоже.
Спасибо вам огромное, и вам спасибо, что согласились побеседовать отдельно. Владимир Сергеевич, вот как-то отмечали, что Болсонару, что Лула да Силву достаточно лояльно относились и к контактам с Россией, и к участию страны в БРИКС. А вот, грубо говоря, для Штатов был какой-то свой более приоритетный, более выгодный кандидат?
Да. На сегодняшний день мы можем это совершенно четко констатировать, потому что Болсонару был поддержан Трампом достаточно открыто, который, в общем, даже там, по-моему, накануне выборов призвал бразильцев, ну, в той форме, в которой вообще допустимо вмешательство и невмешательство во внутренние дела, призвать голосовать за Болсонару. А результатом кончилось тем, что Лула де Силва был очень тепло поздравил Байден. Потому что Байден как раз вот это первая, так сказать, такая ласточка, что он поздравил его очень тепло, сказал, что надеется на сотрудничество и так далее. И Америка это вообще восприняла выборы сейчас вот в преддверии американских промежуточных выборов, как тоже своего рода борьба между Байденом и Трампом. Mm-hmm. Байден поддерживал Лулу де Сильва, а Трамп поддерживал Болсонару. Ну вот, демократы победили. Это первое. Вторая ситуация, ну, тут уже было сказано о роли экономики. Ну, что мы можем сказать? Я хочу подчеркнуть, что БРИКС был сформирован при Луле. Понимаете?
Да,
это
да,
очень
да.
важно. Это очень важный момент. Отмечается одна вещь. Это первое, конечно, приоритет экономики. Лула, это, в общем, может быть, если Болсонару, может быть, больше бы интересовался геополитикой в той или иной форме, то Лула, который, в общем-то, ушел из политики, может быть, большой в 2010 или 2011 году, он, в общем-то, еще, понимаете, может быть, прокалибровался за счет того, что где-то там в 2012-2014 году заявил, что больше не будет участвовать в президентских выборах и в большой политике. Если он вернулся, то только лишь потому, что очень довольно резко обострились социальные проблемы Бразилии. Но здесь отмечается один очень важный момент, вот этот упор на экономику. Экономика, которая, я бы сказал, имеет географию. Она имеет... Почему здесь БРИКС? Она... Лула был, может быть, одним из тех политиков, которые переформатировали, так сказать, бразильские отношения по оси север-юг, по оси юг-юг. То есть это большая интеграция с соседями, со странами Латинской Америки, со странами Африки, Азии. Короче говоря, все, что лежит в южном полушарии. Вот это моменты, на которые тоже обращают внимание. Учтите, что Лулу замешан был в очень серьезных коррупционных скандалах.
Так Но же, нам уже пояснили, что его полностью оправдали от этих всех преследований и срок его резко сняли.
Правильно, оправдали на то, что больше он в политику не вернется, а он вернулся.
Вот, Владимир Сергеевич, разрешите здесь как раз вопрос подключу. А стоит ли сейчас ожидать каких-то подвохов, каких-то, знаете, шагов, подарочков напоследок от Болсонару, учитывая, что до конца декабря он все еще президент?
А вот давайте мы с вами, я акцентирую внимание на очень интересный момент. Какие подвохи мы можем ожидать от Лулы де Сильвы? Вот если посмотреть...
Не-не-не, подождите, Владимир Ильич, подвохи ждем от Болсонару.
Вот я вот не случайно здесь сказал, вы сейчас вы поймете. Если посмотреть на список государственных наград, которые получил Лула де Сильва от иностранных государств, Россия в нем не числится. А вот Украина числится. В 2003 году его наградили орденом Ярослава Мудрого, в 2011 году его наградили орденом Свободы. Так что вот в нынешних-то условиях вот такие вот у нас могут быть очень интересные моменты, понимаете?
Но это в какие годы и какими президентами ему выносилось?
Ну вот пустячок, как в народе говорят, но приятно. Да, это может быть была до 2014 года, да, так сказать, это разделилось. Но здесь тоже тоже надо иметь в виду, что межгосударственные отношения иногда слагаются и имеют свою логику. Я говорю, что ситуация сегодня как бы здесь поменялась. Ну вот она, вот такие вот пустячки тоже есть. Поэтому думать о том, что с Лулой нам будет, может быть, чуть-чуть попроще или там какие-то моменты, вот от него тоже можно ждать каких-то подвохов. Может быть, американцы это тоже все прекрасно учитывают, именно сейчас протягивая такую оливковую ветвь Луле и говорят, гребите к нам, гребите сюда.
Вот, Владимир Сергеевич, следующий вопрос уж разрешите, прям вклинюсь. А что да. сейчас могут показать? Какой крючочек забросить до Силви? Чем поманить Соединенные Штаты могут, чтобы вот вектор, так сказать, стал прям узконаправленный именно в, так, в направлении Северной Америки?
Ну, американцам сегодня, может быть, нечего особенно, так сказать. Но, тем не менее, мы знаем, что просто, может быть, вот чисто такие политические моменты на сегодняшний день. Америка как-то, если раньше она, может быть, играла в такую экономику, своим побольше отстегнем, по не своим, может, ничего не отстегнем. А здесь, ну, может быть, вот такое вот расположение, понимаете? Потому что Болнасару не было...
Владимир Васильевич, прошу прощения, Болсонару все-таки чуть-чуть поправлю вас, прошу прощения.
Да, вот, он не был таким рукопожатным, а вот, учитывая его, так сказать, протрамповские отношения, а вот заигрывание на словах, понимаете, при нынешней ситуации, это очень важно. Я вообще предвижу, вы сказали, какие могут быть подвохи от нынешнего бразильского президента. Вы знаете, учитывая вот этот раскол общества и тот, что, как говорят иногда в западном полушарии, никакого мандата на руководство при таком 51% или 49,9% за или против. Понятно, что новый бразильский президент никакого мандата на руководство не получил страны. Понятно, что сегодня, так же, как и его предшественница Русиф, он может спокойно и скандал, вот сказали, какой он может так сказать, быть скандал. Скандал может быть простой, не успеет еще приступить к власти, как начнется очередная какая-нибудь коррупция. Скандальчик. Вот и все. Для того, чтобы сделать одну простую вещь, парализовать деятельность нового президента, вновь его, так сказать, вовлечь во все эти дела. Ну, еще один очень важный момент. Все-таки он 45-го года рождения.
Да.
Еще немножечко, и у нас, понимаете, мы говорим, что де Силва, он может быть такой бразильский Трамп, а вот по возрасту он может быть американским Байденом или бразильским Байденом. Так что, понимаете, он у нас такой двуликий Янус. Вот, политический. Он может быть трампист, а вот геронтологически он у нас байденист. И вот это тоже очень много, учитывая его заболевания и все такое прочее. В этом, как говорится, в этом возрасте состояние физического здоровья имеет большое значение. Тем более учитывая, что политические драки, по всей видимости, в Бразилии будут раскручиваться и дальше.
Владимир Сергеевич, как полагаете, насколько сейчас будет достаточно команды сотрудников, союзников у Лулы да Силвы для того, чтобы, ну, как сказать, и утвердиться, и удержаться, и, грубо говоря, свое наследие дальше утвердить, чтобы это не закончилось вместе с ним, чтобы вот снова не пришли какие-нибудь судебные дела или другие претензии. Насколько сейчас вот есть этот, я не знаю, верхний класс, это элита, которую Лулу может поддержать, или которую он с собой приведет, чтобы дальше
вот
оставалось...
Вот с моей точки зрения, в этом вся суть его политики. Его, в общем, где-то избрал народ. Расчет фигурально, я выражаю. От него ждут социальных преобразований. В этом отношении его предшественник и нынешний президент, ну, действительно ориентирован там на средние, на высшие классы. Здесь действительно Бразилия расколота не так, как мы говорим, пополам. Она еще социально на верхи и на низы. И Лула де Сильва, конечно, отражает интересы вот этих широких, как говорится, слоев трудящихся, тем более партии трудящихся. А вот где деньги взять и как проводить эти социальные преобразования вот в условиях расколотого общества, это очень большая ситуация. Вот если бы у него был политический запас прочности, это одна ситуация. А вот при этих условиях может возникнуть Ну, очень много проблем может возникнуть, понимаете, с точки зрения вот этой неартикулированности. Но от него ждут другого, инициатив в социальной сфере. А инициативы в социальной сфере иногда приносят политический успех, а иногда нет. Низы тоже не всегда благодарны. Или, вернее, требуют, чтобы им тоже помощь оказывалась здесь и сейчас, нежели завтра и в каком-то непонятном размере.
Но вот это правда. Лучше быть здоровым и богатым сегодня, чем больным и бедным в какое-то будущее время. Владимир Сергеевич, вам спасибо огромное за рассказ о том, что стоит ожидать от нового старого президента, да и про старого тоже пока еще забывать не стоит. Владимир Васильев на радио «Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник».